Дамы и господа, мы продолжаем. Сейчас мое сольное выступление, и посвящено оно модернизации инфраструктуры систем хранения данных. Поговорим мы об СХД. Windows Server 2012 заложено с архитектурной точки зрения достаточно много интересных функций и на уровне файловой системы, и на уровне сетевых протоколов, и на уровне драйверов. Много возможностей для того, чтобы можно было на основе Windows сервера построить систему хранения данных корпоративного уровня, которая обеспечивает необходимые показатели производительности и при этом имеет адекватную стоимость. Почему? Почему, начиная с версии Windows Server 2012, произошли такие серьезные изменения, инвестиции в подсистему работы с данными в Windows сервере? Потому что за последние несколько лет, я напомню, тот же самый 2012 сервер на рынке 2 года. За последние несколько лет мы наблюдаем, это подчеркивают все аналитики, стремительный рост данных. По разным оценкам он там экспоненциальный, там более 20% в год. По оценкам IBM, если не ошибаюсь, там чуть ли не 80% всех накопленных данных было накоплено за последние пару лет. И в связи с тем, что объем данных в различных компаниях стремительно растет, естественно, растут и затраты на поддержку систем работы с этими данными, систем хранения этой информации и обработки. Следующим следствием является усложнение задач, связанных с обработкой этих данных. Чем их больше, тем сложнее приходится админам, тем более сложные структуры СХД необходимо применять для того, чтобы удовлетворять этот растущий поток информации и так далее. Естественно, никуда не пропадает защита, вопрос, задача защиты данных, обеспечения сохранности информации. Ну и еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся в последнее время, это использование сырых данных, не структурированных подчас, не реляционных для различных аналитических систем. Как следствие, на рынке несколько меняется, трансформируется подход к построению систем хранения данных. И можно отметить несколько тенденций, несколько технологических решений, на основе которых вот такие сравнительно недорогие системы хранения данных, но системы, которые обеспечивают приемлемое качество производительности. В некоторых случаях эти параметры производительности ничуть не уступают или даже опережают традиционные, назовем их так, системы хранения данных. Еще одна тенденция, которую надо отметить, это использование облачных технологий и каналы данных, и доступность различных облачных предложений, не только от Microsoft, а других поставщиков, все чаще заставляют задумываться компании, каким образом можно использовать облачные ресурсы для хранения информации. Речь не идет о там, запуске приложений и сервисов, это там, очевидный сценарий применения облаков. Речь идет о том, как можно забэкапить необходимые данные в облако и там, в случае о необходимости каких-то нештатных ситуаций или штатных ситуаций из облака эти бэкапы восстановить. Естественно, что во многом на выбор облачной платформы влияет объем данных, текущая скорость канала и задержки в линии связи к ближайшим ЦОДам, в которых эти облака располагаются и так далее и тому подобное. Но вот этот тренд, он отмечается, опять же, многими специалистами в области информационных технологий. И технологические решения, которые были заложены в Windows Server 2012 и получили дальнейшее развитие Windows Server 2012 R2, они являются определенным ответом на эти тенденции, определенным решением перечисленных проблем и задач. Инновации, которые заложены в серверную операционную систему, так или иначе помогут по-своему посмотреть, реорганизовать систему хранения данных на разных уровнях. И с точки зрения применения традиционных систем СХД, то есть то, о чем мы поговорим дальше, те возможности Windows сервера, ну, Storage Space, в частности, Scale-out файл сервера, о которых мы будем говорить, ни в коем случае не ставят там какой-то принципиальный крест на традиционных системах хранения данных. Речь не о том. Речь о том, как вместе с теми СХД, в которые там уже вложили средства вашей компании, применять и использовать альтернативные подходы в тех сценариях, где эти подходы себя оправдывают. Речь идет и о применении стандартного, сравнительно дешевого оборудования для построения таких систем хранения данных, стандартных дисков, SSD или шпиндельных жестких дисков, для того, чтобы можно было строить такие пулы средствами операционной системы, организовывать на основе этих дисковых ресурсов какие-то структуры данных и применять их, презентовать их соответствующим бизнес-приложениям. Ну и облачные технологии в конечном итоге позволяют нам возможности наших систем хранения данных, которые мы традиционно используем внутри корпоративной сети, расширить при необходимости. Вот эта эластичность, потенциально безграничные объемы дискового пространства, которые дает облако. Понятно, что все в нашей жизни так или иначе ограничено и рано или поздно кончается, но в облаке эти объемы существенно больше, чем может себе позволить локальная инфраструктура. Это дополнительный повод посмотреть на те решения Windows сервера, которые позволяют там средствами утилиты, очень похожей на стандартный Windows Backup, нужный кусок файловой системы или вообще содержимое всего жесткого диска довольного сервера или нескольких серверов забэкапить в облако. И из облака, поскольку мы подключаемся к нему потенциально из любой точки, где есть подключение к интернету, мы эти бэкапы можем восстановить, они нам доступны, они не потеряются, они не пропадут. Соответственно, решения, о которых мы сейчас поговорим, и о которых мы поговорить сегодня не успеем в силу определенной ограниченности времени, позволят системы хранения данных строить, улучшая параметры производительности, сокращая затраты на создание, поддержку, эксплуатацию таких систем хранения данных и подключая облачные ресурсы в ситуациях, когда средствами локальных хранилищ обойтись нам сложно. Вот здесь, на этом слайде, вы видите те изменения и новые функции, и усовершенствованные службы Windows сервера, которые так или иначе могут применяться для построения систем хранения данных. Здесь вы видите и технологию дедупликации, и технологию Quality of Service for Storage, ограничения по IOPS-ам, минимальные и максимальные, которые появились в Hyper-V для виртуальных машин Windows Server 2012-2, и возможность применения технологии SMB Direct, та самая технология RDMA, которую упоминал сегодня в первом выступлении Родион Тульский, и ряд других, мы постараемся в рамках ближайших там, 50 минут разобраться с тем, как использовать эти технологии для построения SHD на базе Windows Server, для каких сценариев такие системы хранения данных на базе Windows Server имеет смысл применять, они могут дать очевидные преимущества. Ну и, естественно, начнем с вопроса, а почему, собственно, Microsoft теперь позиционирует серверную операционную систему, в том числе как инструмент, строительный кубик такой для создания промышленной системы хранения данных. Давайте попробуем с этим разобраться. А для этого, ну, давайте себе представим, что собой представляет традиционная классическая SHD-шка. Очевидно, это какие-то контроллеры, использующие те или иные процессоры. В последних версиях SHD это, как правило, процессоры x86, x64 совместимые, естественно, какой-то набор оперативной памяти, какие-то сетевые интерфейсы, с помощью которых мы подключаемся к этой SHD, подключаются те или иные нагрузки, какие-то адаптеры, которые установлены внутри SHD для работы с дисковыми массивами или подключения к, например, узлам кластера. Соответственно, в любой SHD, если раскрыть ее, посмотреть начинку, укрупненно можно увидеть некий элемент, который обеспечивает работу с дисковыми ресурсами. и позволяет строить на основе имеющихся физических жестких дисков какие-то пулы, презентовать их в виде лунов имеющиеся дисковые мощности, использовать различные RAID-контроллеры и технологии обеспечения отказоустойчивости. И есть какая-то интерфейсная часть, которая обращена к потребителю дисковых ресурсов. Это может быть iSCSI, это может быть Fiber Channel, это может быть NFS, SMB и так далее. И для того, чтобы обеспечить отказоустойчивость такого решения, такой системы хранения данных, как правило, внутри SHD есть не знаю, сервер, если хотите, или лезвия, называйте как угодно, которые объединены в кластерную отказоустойчивую структуру. И даже если один из элементов выходит из строя, работа с данными, хранящимися на SHD, не прерывается. После чего мы к такой системе хранения данных подключаем нагрузку. То есть энное количество серверов нашей организации, которые на этой SHD что-то делают. Запускают виртуальные машины, разворачивают базы SQL сервера, хранят данные каких-то бизнес-приложений и так далее. Так вот, все эти элементы системы хранения данных, они теперь могут быть реализованы средствами служб, которые входят в состав операционной системы Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2. Есть определенные нюансы, есть определенные тонкости, мы в том числе о них поговорим. Но основной службой, которая позволяет управлять дисковыми массивами, дисковыми ресурсами, строить поверх имеющихся физических жестких дисков какие-то структуры, является служба, которая называется Storage Spaces, дисковые пространства, впервые появившиеся в Windows Server 2012. И интерфейсную часть, которая отвечает за подключение непосредственно потребителей данных с системы хранения данных, с SHD, интерфейсную часть реализует служба файлового сервера Windows Server 2012 или R2, которые были расширены соответствующим образом в этих операционных системах. Ничто не мешает нам настроить два, как минимум, да, таких физических сервера под управлением, ну, например, R2, подключить к ним энное количество физических жестких дисков, например, с помощью SAS-шины, организовать нужный нам пул ресурсов, применять при этом те же самые технологии отказоустойчивости в виде там, зеркала или аналога пятого рейда, парить технологии с контролем четности и эти серверы подключить к сетевому сегменту, обращаясь при этом к ресурсам, которыми, к дисковым ресурсам, которыми управляют эти серверы по SMB протоколу, по iSCSI, либо по NFS. При этом обратите внимание, что зачастую тонким местом, определенным bottleneck'ом для системы хранения данных является именно вот этот интерфейс подключения нагрузки. Потому что в данном случае физические машины с Windows Server 2012 R2, они с дисковыми ресурсами работают, что называется, напрямую. Ну, вот SAS-шина, к которой мы подключаем Gbot, напичканный физическими жесткими дисками. Сколько может эта SAS-шина позволить нам? Вот с такой скоростью мы с дисковыми носителями и работаем. Никаких посредников в этом смысле больше нет. А вот с точки зрения потребителя нагрузки, это, очевидно, может быть обыкновенный Ethernet, гигабитный или 10-гигабитный, или технологии, обеспечивающие более высокую пропускную способность, такие как технология RDMA и реализация ее поверх Ethernet или InfiniBand сети, которая обеспечивает пропускную способность к такой системе хранения данных, к этим серверам с Windows Server 2012 R2, например, до 56 гигабит в секунду. Получается, что к дискам мы обращаемся настолько быстро, насколько позволяет вообще локальная шина, а к серверам, которые с этими дисками работают, мы можем обращаться на скоростях до 56 гигабит в секунду. И если такие два, например, физических сервера мы объединяем в кластер, а кластерная служба существует в Windows Server достаточно давно, мы получаем вот такую структуру, которая представляет собой систему хранения данных. И в некоторых случаях производительность работы такой SHD, она не уступает и даже превышает по определенным параметрам традиционные, известные давно на рынке там железные системы хранения данных, назовем их так. Подобный подход позволяет нам предоставлять инфраструктуру хранения данных в виде определенной услуги, сервиса. И, как вы увидите в дальнейшем, я постараюсь продемонстрировать это, подобный подход позволяет нам разделить слой хранения данных, ну, то есть вот те службы операционной системы, которые работают с дисковыми носителями, от потребителей нагрузки. И как вы видите вот на этой схеме, справа на слайде, мы строим отдельный кластер, например, который потребляет или использует каким-то образом SHD, это может быть Hyper-V-шный кластер, это может быть SQL-ный кластер, это может быть любое другое, другая система, которая обращается к данным. И есть отдельно структура в виде нескольких, там, двух и более физических серверов с Windows Server 2012 R2, которые вместе представляют собой вот такую логическую SHD. Это позволяет нам разделять задачи управления такими структурами. Это позволяет нам легче масштабировать такую систему хранения данных. Потому что если мы не справляемся на уровне SHD с дисковыми объемами, мы подключаем дополнительные физические диски или там каскадируем JBOD, который подключается к этим физическим серверам. Если нам не хватает вычислительных мощностей, процессоров на этих физических машинах, которые принимают клиентские запросы по сетке, мы добавляем дополнительный физический узел в кластер, представляющий собой вот эту систему хранения данных. При этом особенно следует подчеркнуть, что такие структуры данных не требуют какого-то специфического оборудования. Это обыкновенные жесткие диски, которые доступны на рынке. Это стандартные G-боды, которые сейчас поставляются самыми различными производителями и доступны в том числе на российском рынке. Ну и давайте теперь посмотрим более детально на каждый из этих уровней. Уровень работы с данными, как он организован, как он выглядит в Windows сервере новом. Уровень вычислительный, то есть как выглядит кластер, чем он отличается от того, что раньше было в Windows сервере. Ну и какие дополнительные требования предъявляются к нагрузке, к тем бизнес-приложениям или компонентам, которые потребляют ресурсы SHD на базе Windows сервера. Итак, с версии Windows Server 2012 в составе операционной системы есть служба, которая называется Storage Spaces, дисковые пространства. Задача этой службы – объединить доступные дисковые ресурсы в пул или пулы, на основе которых админ потом может создавать тома, ну или луны в терминологии традиционных SHD и презентовать их тем или иным потребителям. Что вы можете сейчас сделать в рамках, например, Windows Server 2003 R2 или Windows Server даже 2008 R2 с имеющимися, ну, например, у вас там, не знаю, 20 жесткими дисками? Ну, наверное, там, на каждом из них мы можем создать партицию размером во весь диск, получим там 20 разделов. Ну, в принципе, да, наверное, можно объединить их там средствами вот этого объединения партиций в какие-то структуры типа того же самого Stripe Set или что-нибудь в этом духе, но это едва ли напоминает подход, который используется в SHD. Storage Spaces — это как раз технология, драйвер в операционной системе, которая позволяет администратору сказать, вот этот физический жесткий диск объединить в пул. И для всех вышестоящих структур, служб операционной системы, компонент операционной системы, это будет выглядеть как один кусок дискового пространства. И только Storage Spaces содержит в себе логику, каким образом распределяется информация между этими пулами. Поверх созданных пулов, объединенных вот в такие пулы жесткие диски, мы создаем виртуальные диски или луны. Причем при создании таких лунов мы указываем, нужна ли нам отказоустойчивость для данных, которые будут храниться в этом виртуальном диске. Если нам нужен уровень отказоустойчивости, какой он нам необходим. В итоге мы получаем том, который форматируем нужной нам файловой системой, присваиваем его литеру какую-то букву, как мы это обычно делаем, и, пожалуйста, перед нами раздел, с которым дальше могут работать те или иные приложения. Соответственно, такие пулы масштабируется за счет того, что мы можем добавлять новые физические жесткие диски, подключать их к существующему пулу и расширять тем самым доступное дисковое пространство, никак не влияя, не переконфигурируя те приложения и службы, которые поверх Storage Spaces работают. И, как я отметил, для всех остальных компонент это вот какой-то кусок дискового пространства, с которым они, эти компоненты работают так, как обычно, не зная, что под этим куском лежит там 20, 24, 12, неважно сколько, жестких дисков, которые могут быть как SSD типа, так и шпиндельные обычные HDD, так и комбинация этих дисковых носителей. И дальше на основе вот таких созданных дисковых пулов и созданных поверх них лунов, виртуальных жестких дисков, мы сохраняем там данные и подключаем к ним какие-то приложения. Таким приложением может быть SQL Server, такой службой может быть Hyper-V, который на этом SHD, на таком вот дисковом хранилище, располагает свои там виртуальные жесткие диски или базы данных. В чем, еще раз, давайте посмотрим потенциальные преимущества такого подхода. Мы можем комбинировать в рамках одного пула все имеющиеся физические жесткие диски, причем в рамках одного пула объединять разные типы дисков, SSD и HDD обыкновенные. Организуя тем самым tiered storage, многоуровневое хранилище, в рамках которого драйвер Storage Spaces понимает, как распределять блоки данных, располагая на SSD-носителях те блоки, к которым наиболее часто обращаются потребители. Те же самые серверные приложения, Hyper-V или SQL. Мы можем настроить и разграничить нужным образом доступ к этим дисковым массивам. И при создании структур поверх этих дисковых массивов использовать технологию отказоустойчивости, благодаря которым даже если там жесткий диск выходит из строя, это не приводит к остановке работы или каким-то проблемам. На ходу админ его может поменять, поставить вместо него новый жесткий диск. Он тут же будет подключен, возвращен в систему и использован без каких-либо дополнительных прерываний. Что мы можем объединить? Какие дисковые носители мы можем объединить в Storage Spaces? Ну, поддерживается, если говорить строго, технология Storage Spaces в Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, а также в клиентских операционных системах Windows 8, Windows 8.1. Но мы не рассматриваем сейчас применение Storage Spaces в клиентских системах. Наш фокус сейчас на SHD корпоративного уровня. Жесткие диски. Как вы видите в табличке на этом слайде, разные интерфейсы. Жесткие диски можно различные объединять в Storage Spaces, SATA диски, SCSI диски, SAS диски, в принципе даже USB носители. Но опять же, последний вариант с корпоративной точки зрения, с точки зрения построения SHD, едва ли применим. Хотя в домашних условиях, там, почему нет, если нужно создать из имеющихся дисков библиотеку для хранения имиджей, фоток, видео и так далее, пожалуйста. Если же мы хотим на основе Storage Spaces в дальнейшем строить кластерную структуру, вот такой файловый кластер, который будет принимать запросы от клиентов и реализовывать систему хранения данных, то это должны быть только SAS-диски. И эти SAS-диски должны быть в enclosure, в G-body, которые можно физически подключить к одному или к второму узлу, или там, к двум или более физическим узлам, которые через SAS-шину могут с этими дисками работать. Чтобы объединить жесткие диски в Storage Spaces, на этих дисках не должно быть никаких разделов. Или если там существуют, их нужно удалить, только после этого их можете объединять в соответствующие пулы. Как мы договорились, после того, как мы объединили требуемое количество жестких дисков в пул, в один или несколько пулов, мы просто объединили дисковое пространство. Но мы пока еще не сказали операционной системе, что мы с этим пространством хотим делать. На втором шаге поверх пула мы создаем виртуальный жесткий диск, LUN. И при создании вот этой структуры мы указываем, нужен ли нам уровень отказоустойчивости, и если нужен, то какой. Storage Spaces поддерживает три варианта. Первый вариант simple, простой, это типичный Stripe сайт, рейд нулевого уровня, он не поддерживает, не обеспечивает, вернее, отказоустойчивость и просто распределяет данные между имеющимися носителями. Вот он. Второй вариант – это mirror, зеркало, когда данные дублируются на нескольких физических жестких дисках, вот как сейчас вы видите на экране, и при этом, естественно, выход одного из них из строя не приводит там, к потере или к остановке дисковых операций. Именно mirroring рекомендуется для, ну вот скажем так, промышленных нагрузок, workload'ов, того же SQL, Hyper-V или еще чего-либо. При этом в Windows Server 2012 R2 этот mirroring может быть двух- или трехсторонним, выразимся так, то есть каждый блок данных может дублироваться там, либо на одном физическом жестком диске, либо на двух физических жестких дисков, снижая уровень, размер данных, который нам, размер дискового пространства, прошу прощения, который нам доступен для хранения данных, но повышая в целом уровень отказоустойчивости. И, наконец, третий вариант – это Parity, некий аналог пятого RAID, который хранит на имеющихся жестких дисках, как минимум 3 их, соответственно, должно быть, на двух из них блоки данных, на последнем блок четности, который позволяет при выходе какого-либо жесткого диска из строя на основе этой информации восстановить соответствующие сектора. Такой вариант рекомендуется для архивов, для хранения каких-то статических данных, поскольку, как вы помните, при использовании Parity повышается нагрузка и на процессор, который вычисляет эти контрольные суммы, и снижается тем самым скорость операций записи. На самом деле, как технология, Storage Space может настраиваться еще более хитро. Есть такой параметр, как колонка, обеспечивающий некие разновидности вот этих структур, получая, ну, скажем так, более сложные RAID уровни, если хотите. Возникает вопрос. Это программный RAID, программная отказоустойчивость, которая реализуется драйвером операционной системы. Уступает ли она по скорости аппаратным RAID'ам? Ответ сходу, конечно, да, аппаратный контроллер сделает это быстрее, но вот эта разница в софтверном и аппаратном RAID, она имеет место до определенного количества жестких дисков. Если вы в Storage Spaces объединяете там 3 SATA-шных HDD, да еще и используете при этом Parity средствами Storage Spaces, конечно, вы увидите производительность такой дисковой структуры, далекую от того, что вы ожидаете или хотели бы получить. Но когда количество шпинделей начинается там, с 12 и выше, то за счет количества жестких дисков ну, вот эти вот накладные расходы на софтверный RAID, они просто нивелируются. И производительность получается весьма и весьма впечатляющая. Начиная с Windows Server 2012 R2, в такой вот Storage Spaces, в пул, вы можете объединять SSD и HDD диски, то есть твердотельные и шпиндельные диски в один пул. При этом средствами операционной системы создается, наверное, когда администратор создает на основе такого пула LUN, виртуальный жесткий диск, система может создать этот LUN многоуровневым, TIRED. И в этом смысле, в этом случае, операционная система начинает отслеживать те блоки данных, к которым происходит обращение чаще всего, и автоматически перемещает их на SSD уровень. Опять же, для потребителя, для приложения или пользователя, это там по-прежнему диск там, F, а то, что внутри него есть там слой SSD, слой HDD, это скрыто средствами операционной системы. И горячие данные потихонечку перемещаются на SSD уровень, причем это перемещение происходит по блочному принципу, а не на уровне там, файла конкретного. Тем не менее, у администратора есть возможность превентивными мерами сказать, хочу, чтобы вот этот файлы на томе F располагались на уровне SSD, потому что как админ я понимаю, что для этих файлов нужна максимальная производительность дисковых операций. Это тоже возможно сделать соответствующими командлетами PowerShell. И, наконец, что очень важно, этот же SSD уровень в рамках Storage Spaces используется для организации write-back кэша, кэша обратной записи, что повышает производительность вашей SHD на вот различных там рандомных операциях записи, в плесках, которые иногда происходят. Работает система, хороший показатель IOPS, вдруг раз мы просаживаемся, поскольку то или иное приложение вдруг порождает вот эти рандомные операции, которые приводят к падению производительности. За счет того, что данные, которым часто происходит обращение, кэшируются на SSD уровне, естественно, с SSD уровня для этого откусывается какой-то кусочек, то в целом производительность системы весьма привлекательная. Итак, средствами Storage Spaces мы таким образом объединяем нужное нам количество физических жестких дисков и организуем отказоустойчивость на уровне вот дисковой подсистемы как таковой. Но этого недостаточно, и мы переходим на следующий уровень чуть выше. Это подключение, ну вернее, организации двух или более физических серверов под управлением Windows Server 2012-2 в так называемый Scale-out File Server, файловый кластер, по сути. Но этот файловый кластер отличается от того, что вы привыкли ожидать от файлового кластера в Windows Server 2008-2, например. Ну, а давайте себе представим. Итак, мы взяли JBOD, воткнули в него, например, 24 физических жестких диска, там, не знаю, 10 SSD, остальные HDD. Подключили этот JBOD физически к одному серверу и ко второму серверу, на которых установлен Windows Server 2012-2. Средствами технологии Storage Spaces на этом JBOD вот эти диски объединили в пул и построили какой-то том. И эти физические серверы, теперь на них мы поднимаем службу Failover Clustering и объединяем в файловый кластер. Ну, объединяем сначала в кластер вообще, а на нем потом поднимаем роль файлового сервера, кластеризованного файлового сервера. Раньше в Windows Server 2008-R2 такой файловый кластер всегда работал в режиме Active-Passive. Один узел принимает запросы и редирект их на дисковый массив. Остальные, условно говоря, ждут, пока он выйдет из строя. Windows Server 2012-R2 и Windows Server 2012 Scale-out File Server — это файловый кластер, работающий в режиме Active-Active. Все узлы, а Windows Server 2012-R2 в такую структуру вы можете объединить до 8 физических машин, все узлы одновременно способны принимать запросы от клиентов. При этом для того, чтобы такая одновременная работа узлов кластера была возможна с каким-то там куском дискового пространства, этот файловый кластер требует использования технологии Cluster Shared Volume, CSV. Впервые появившийся Windows Server 2008-R2 как раз. Соответственно, сформировав с помощью Storage Spaces пул, построив там виртуальный жесткий диск, мы презентуем его файловому кластеру и средствами кластера конфигурируем его в качестве CSV-тома. Все узлы могут на него одновременно что-то писать, это позволяет в конечном итоге принимать запросы от клиентов. Если, например, в сторону клиентской сети мы смотрим с такого файлового кластера интерфейсами 10-гигабитными или интерфейсами там, с поддержкой RDMA технологии, то труба вот до такого файлового кластера получается весьма, весьма широкая. Но это еще не все. Если мы себе представим вот такой двухузловой файловый кластер, ну, давайте для определенности считать, что там два узла, они оба работают в режиме Active-Active, принимают запросы. Что происходит, если один из этих узлов выходит из строя? Вот опять же, Windows Server 2008-R2 традиционно при этом мы теряем на какое-то время связь с файлами, с дисковыми ресурсами, к которым на файловом кластере мы подключаемся. Происходит отработка отказа, собственно, поэтому кластер называется failover. Эта отработка отказа может длиться там секунды, например, но тем не менее в течение этого времени связь теряется и приложение теряет доступ к своим данным. Если, например, там пользователь документ открыл на таком файловом кластере, ну, там замер у него, я не знаю, Word, если он при этом что-то редактировал, кластер отработал операцию, там, мы там смогли продолжить работу. Если на таком файловом кластере свои виртуальные жесткие диски хранит Hyper-V, и с ними идет работа, виртуальные машины запущены, то потеря соединения с этим кластером приводит к фатальному результату для Hyper-V. То же самое относится к SQL серверу. Понимая это, архитекторы сервера реализовали технологию, которая называется Transparent Failover, прозрачная отработка отказа. И если в таком масштабируемом файловом сервере выходит из строя узел, это не приводит к потере SMB-сессии с дисковым хранилищем. Соответственно, ни Hyper-V, если его виртуальная машина расположена на таком кластере, ни SQL, если его базы там располагаются, они не заметят, не почувствуют выход из строя узла. Кластер отработает этот сбой, и работа с хранилищем продолжится. Кроме того, Windows Server 2012 R2 дополнительно произведена оптимизация механизмов работы вот с CSV-томами такого кластера для того, чтобы более плавно балансировать нагрузку клиентов к такой SHD, к такому файловому кластеру. Итак, что необходимо помнить, когда строится scale-out файл сервер, когда две машины, работающие с хранилищем Storage Space, объединяются средствами failover clustering службы вот в такую структуру. Нам нужны диски, которые работают по SAS-интерфейсу, как мы договорились для кластера. Именно этот интерфейс жестких дисков необходим. Нам необходимо сконфигурировать раздел, который будет выделяться, которым будет управлять такой кластер в виде CSV-тома. Ну и надо обратить внимание также на то, что CSV не поддерживает Resilient File System, RFS, соответственно, только NTFS мы можем применять на таких томах. Ну и, наконец, у нас там может возникнуть желание, раз у нас есть там два физических узла, мы объединили их в такой файловый кластер, на них же поднять и службу Hyper-V, которая будет как бы к этому файловому кластеру обращаться. Вот это петля, loopback, неподдерживаемая конфигурация, то есть вам нужно выстроить SHD, построить вот такой вот файловый кластер и отдельно уже настраивать серверы, которые будут работать с этой системой хранения данных по SMB-протоколу. Таким образом, мы строим SHD на базе Windows Server 2012 R2 следующим образом. Объединяем дисковые носители с помощью технологии Storage Spaces, формируем поверх этих пулов отказоустойчивые структуры, зеркальные или parity, презентуем эти виртуальные жесткие диски и тома двум или более серверам, которые объединяем в масштабируемый файловый сервер. И теперь вот эта вся архитектура, вся вот эта структура, которую вы сейчас видите на экране, представляет собой систему хранения данных. Принципиальная разница от традиционной SHD заключается в том, что обращение к этому файловому серверу, к этой системе хранения данных осуществляется по SMB-протоколу, а не по какому-то блочному протоколу, как, например, там iSCSI или Fiber Channel в традиционных системах. И в этом есть и свои плюсы, поскольку, например, для того же самого Hyper-V, начиная с версии Windows Server 2012, вы расположение к виртуальным жестким дискам можете указать в виде UNC-пути. И изменения какие-либо в конфигурации вот этого файлового кластера, добавление узлов или еще что-то, не требует каких-то настроек со стороны Hyper-V. Он как обращался по определенному UNC-пути, так и обращается. То же самое относится к SQL или любой другой нагрузке, которая по SMB работает с такой системой хранения. Ну а теперь давайте попробуем посмотреть, как это выглядит на примере моего небольшого стенда. И начнем мы с формирования Storage Spaces, вот этого пула дисковых ресурсов. Сейчас вы видите справа вот здесь вот 12 жестких дисков, которые пока не объединены никак, все они работают по SAS-интерфейсу, и моя задача сейчас объединить их в дисковый пул. Для этого в сервер-менеджере нам нужен раздел, который называется File and Storage Services. И здесь есть новый подразделчик, который так и называется Storage Pools. Вот этот признак Primordial означает, что эти диски доступны для объединения в пул, на них нет никаких разделов. Ну и давайте такой пул сформируем, выбрав, запустив Wizard, который нам поможет этот пул создать. Мы как-то должны этот пул назвать. ну пусть это будет пул 1, и указать, какие конкретно физические диски мы хотим в этот пул объединить. Причем вот здесь вот в режиме allocation вы увидите варианты, которые доступны вам. При объединении носителей в пул, например, вы можете указать здесь hotsp пункт, и тогда драйвер Storage Spaces будет понимать, что конкретно на этот физический жесткий диск располагать данные не нужно. Он будет просто работать в качестве горячей замены. Если с каким-то из других дисков происходит проблема, будет тут же на ходу задействован этот и так далее. Ну, или мы оставляем пункт автоматическое распределение для всех этих систем. Вот, собственно, и все. Сейчас, соответственно, система сформирует, объединит эти физические жесткие диски в пул, после чего покажет нам кусок дискового пространства, который мы можем уже дальше нарезать по своему усмотрению и формировать так называемые виртуальные жесткие диски или луны. Единственное, что пока там процесс завершается, я должен сказать, что этот эксперимент, он все-таки несколько лукавый, потому что те жесткие диски, которые вы видите сейчас у меня в стенде, это на самом деле виртуальные жесткие диски внутри виртуальной машины. В силу ограниченности моего стенда на реальной физике мне показать это тяжело, но это, в общем, никак не влияет на те шаги и настройки, которые нужно проводить администратору. Вот он, этот пул появился. И, соответственно, вот те диски, которые мы в этот пул объединили, суммарный размер его в данном случае 1 терабайт. Единственный фокус, который мне сейчас придется сделать, это запуск вот таких двух командлетов, которые для последующих экспериментов пометят, какой из этих дисков у нас будет играть роль SSD, какой виртуальный жесткий диск в такой виртуальной среде будет играть роль HDD. Когда речь идет о физических жестких дисках, естественно, тип интерфейса система определяет автоматически и быстро вам вот в этом окне отрапортует, какой диск какому интерфейсу соответствует. Вот. Ну а мы сейчас вот так вот с помощью PowerShell пометили. Вы видите сейчас, что у нас есть часть дисков SSD, часть дисков шпиндельных HDD, и мы как бы в дальнейшем будем использовать и строить такое гибридное, действительно, tiered pool, хранилище на основе этих ресурсов. Итак, вот он, раздел Virtual Disk. Говорим создать новый виртуальный диск. Создать лун, фактически, поверх имеющегося пространства. Указываем, поверх какого пула. Он у нас один и объединяет все дисковые носители. Ну и давайте мы этот диск как-нибудь назовем. И вот здесь вы видите чекбокс Create Storage Tiers. Использовать тиринг для этой структуры, после чего мы указываем уровень отказоустойчивости, ну, в данном случае зеркалирование. Вообще говоря, Storage Spaces поддерживает технологию thin provisioning, тонкого провижнинга, но если используется, вот как внизу указано, гибридный пул, tiered storage, то это только fixed provisioning. Дальше система анализирует, какое количество пространства дискового доступно нам на SSD-носителях, на шпиндельных носителях, и указывает конкретные размеры, которые мы можем применять для создания вот этого луна. У нас около 50 гигабайт на SSD доступно и около 500 с использованием мирроринга, да, уже данные пересчитаны соответствующим образом на шпиндельных ресурсах. Мы сейчас используем, создадим лун размером на все имеющееся дисковое пространство. Create. Ну и вот теперь у нас создается виртуальный жесткий диск. Он и будет собой представлять вот этот гибридный пул. Данные, которые мы будем записывать в дальнейшем в этот виртуальный жесткий диск, Storage Space будет распределять по имеющимся 12, как вы видели, жестким дискам. Причем два из них SSD-шных, и туда наиболее часто запрашиваемые блоки будут постепенно системой перемещаться. Для того, чтобы все остальные компоненты операционной системы увидели эту структуру, я не буду сейчас снимать вот этот чекбокс Create Volume, и мы прямо поверх этого виртуального жесткого диска создадим том. И вот здесь уже все выглядит, ну, примерно так, как обычно в любом Windows сервере. Говорим создать том размером на все доступное пространство, присвоим ему какую-нибудь литеру S, например. Выберем файловую систему. Да, давайте скажем, что это у нас Storage Space структура. Создать. И вот после того, как этот мастер отработает, у нас данный сервер, точнее все вышестоящие, вышележащие службы, увидят новый диск S, работать с которым они будут так же, как с любыми обычными дисковыми ресурсами, не подозревая, что там под ним энное количество физических дисков и соответствующие гибридные структуры. Сделано. Все эти физические жесткие диски, ну, как вы помните, у меня тут виртуальные, они подключены к двум узлам с помощью SAS-шины. И это предпосылка для того, чтобы теперь сформировать с помощью стандартной консоли Failover Cluster Manager файловый кластер. Диски подключены к этой машине и к соседнему файловому серверу, и мы, соответственно, выбираем пункт Create Cluster для того, чтобы такой кластер сформировать. Естественно, что в реальной ситуации от вас потребуется, на слайде об этом была информация, ну, то есть всячески рекомендуется запустить вот этот мастер Validate Configuration для того, чтобы он проверил, все ли компоненты этого файлового кластера соответствуют требованиям, для того, чтобы потом вы могли в саппорт, в поддержку обращаться в случае каких-либо проблем. Мы сейчас вот этот мастер валидации запускать не будем для того, чтобы сэкономить время. Предполагаем, что у нас это все должно работать хорошо и без ошибок. И указываем, какие узлы, к которым подключены эти дисковые ресурсы, мы объединяем в файловый кластер. Действительно, у меня там есть по несколько сетевых интерфейсов на каждом углу. Мы говорим, что этой структуре мы дадим кластерное имя, ну, например, FS Cluster 01, и дадим ему IP-шник 155, например. Ну и дальше, в общем-то, формируется стандартным образом кластерная структура, кластерное имя прописывается в Active Directory, то есть мастер выполнит все те шаги, которые обычно происходят при формировании failover clustering, при использовании этой службы. Мы тем самым создали два физических узла, установили на них Windows Server 2012-2, подключили к каждому углу Gboard, в котором есть там, 12 в данном случае жестких дисков. Средствами технологии Storage Space объединили эти диски в пул. Поверх пула создали виртуальный диск с зеркалированием на весь размер. Поверх этого виртуального жесткого диска создали том, который теперь будет виден всем остальным службам операционной системы. И эти два физических сервера объединили в кластер с помощью службы Failover Clustering. Но пока еще на этом кластере мы не подняли роль файлового сервера, для того, чтобы в дальнейшем можно было к ресурсам этой системы обращаться. Ну вот сейчас кластер закончил, мастер закончил свою работу, и через несколько мгновений отобразит нам структуру этой нашей заготовки для системы хранения данных. Вот она перед нами. Давайте проверим, что у нас тут все порядке. Проверим, что узлы в нормальном состоянии, все сетевые интерфейсы подняты и используют правильные адреса, и, соответственно, дисковые ресурсы, которые мы создали, также доступны. Начнем с узлов. Вот они оба. С ними вроде все в порядке, все в порядке. Потом посмотрим на сетевые интерфейсы. С узлами все нормально. В каждом из этих физических узлов по два интерфейса. Один смотрит на клиентов, вторые на используют только для внутрикластерного взаимодействия. Тоже здесь все хорошо. И, наконец, дисковые ресурсы. Вот здесь вот в разделе Pools мы сможем с вами убедиться, что Failover Cluster видит Storage Pool, понимает, что это такое, и если мы щелкнем по этой структуре, даже покажет, сколько дисков в этот пул включены. То есть, действительно, с версии Windows Server 2012 операционная система умеет использовать storage spaces для кластерных структур, для таких вот высокодоступных систем. Ну и нам остается, я напомню, сконфигурировать доступное дисковое пространство в виде тома CSV. Вот сейчас вы видите информацию о всех имеющихся дисках. Если мы же теперь перейдем в раздел «Диск», то здесь отобразятся диски непосредственно кластера. Где они? Вот они. Вот у нас есть доступный диск. Это и есть те самые там 1,5 терабайта доступного пространства поверх Storage Spaces. Мы добавляем этот ресурс, конвертируем его в том CSV. Сейчас кластерная служба эту операцию завершит. И после этого все будет готово для того, чтобы можно было поднимать поверх этого кластера роль Scale-out File Server, вот этого масштабируемого файлового сервера с поддержкой технологии Active-Active, с прозрачной отработкой отказа, с непрерывным доступом к шарам, которые на нем подняты и так далее. Переходим в раздел роли и добавляем, конфигурируем роль на этом кластере. Давайте запустим соответствующий wizard. И среди перечня служб, которые вы здесь видите, нас интересует сейчас роль файлового сервера. И опять же, начиная с версии Windows Server 2012 и Word 2, мастер спрашивает нас, хотим ли мы создать традиционный кластер, который будет работать, как обычно, в режиме Active-Passive, или вот тот самый вариант масштабируемого файлового кластера, то есть, по сути, той SHD-шки, о которой мы сегодня с вами беседуем. Даем имя этой кластерной роли, ну, например, Scale-out file server 0.1. Ну и на самом деле больше никаких вопросов Wizard не задает. Потому что, еще раз подчеркну, вся информация у него теперь есть. У него есть CSV том, с которыми он будет работать. Он понимает, какие узлы в этом кластере есть. В DNS прописывается имя, вот оно, SOFS 0.1. И каждый раз, когда клиент обращается к этому имени, за счет механизма DNS round robin, DNS возвращает IP-шник либо одного узла этого кластера, либо второй. И через него один клиент, через другой узел другой клиент подключаются к файловым ресурсам на этом файловом кластере. И происходит вот такое вот масштабирование нагрузки по, в данном случае, имеющимся двум узлам. Остается нам только создать какую-нибудь шару, для того, чтобы мы могли видеть, что действительно с этой шарой что-то происходит, мы можем к ней как-то подключаться. Для этого мы в консоли кластеризации выбираем этот Scale-out File Server и говорим добавить файловую шару. Единственное, что вы можете легко при добавлении такой шары вот так вот сразу после создания Scale-out File Server получить сообщение об ошибке, связано это с закашированной информации о разрешенных именах. Поэтому давайте вот так сделаем. Сбросим кэш-резольвера на этой машине. Ну, теперь мы говорим добавить файловую шару. В визарде, в мастере, который формирует файловую шару на вот таком Scale-out File Server, тоже появились определенные изменения. Мастер будет спрашивать нас, какой тип общего ресурса мы хотим создать. И для нашей задачи, вот из этих перечисленных вариантов, нас интересует средний пункт SMB-share application. Это шара, для которой будет сразу же включен признак непрерывной доступности. И, как я уже сказал, при использовании этого кластера мы не теряем приложения, вернее, не теряют связь с дисковыми ресурсами, даже если узел, через который сессия SMB-шная была установлена, в какой-то момент выходит из строя. Кластер прозрачным образом отрабатывает сбой в такой ситуации. Application. Нам остается только как-то эту шару назвать. Давайте, пусть она будет называться, например, Database. Если такой папки не существует, мастер ее создаст. Вот этот признак Continuous Availability, непрерывной доступности, уже для такого типа ресурсов выключен. Я в permissions ничего сейчас менять не буду. нажимаем Create, и все основные шаги по формированию вот такой системы хранения данных на базе Windows сервера мы сейчас выполнили. Нам остается только убедиться, что мы можем каким-то образом к этому ресурсу подключаться. Для этого давайте я переключусь на какую-либо другую машину. Ну, например, вот на этот файловый сервер, на котором, предположим, у меня развернут SQL. Ну и просто-напросто введу UNC путь. Ну вот, например, SOFS 01. Да, давайте попробуем подключиться. Мы видим здесь действительно папку Database. Теперь в этой папке мы можем располагать необходимые нам данные или, запустив консоль Hyper-V, указать ему, что виртуальные жесткие диски создаваемых виртуальных машин надо располагать там. И в результате на этой отказоустойчивой структуре будут храниться все необходимые данные. Операционная система будет распределять их по этому многоуровневому гибридному пулу, который мы создали на основе подключенных JBOD дисков. А служба кластеризации обеспечивает высокую доступность и отказоустойчивость этой структуры для подключаемых клиентов. Более того, Windows Server 2012 для SMB-протокола на сетевом уровне также организована технология обеспечения отказоустойчивого доступа, так называемый SMB Multi-Channel. Давайте мы вот так вот сделаем, покрупнее шрифты. Если я, например, сейчас, подключившись вот к этой папке Database на созданной нами SHD на базе Windows сервера, если я запущу команду, которая звучит как get SMB Multi-Channel, SMB Multi-Channel Connection, то вы увидите, что с этой машины я подключился к системе хранения данных с использованием двух имеющихся у меня сетевых интерфейсов. То есть, если в потребителе нагрузки есть как минимум два сетевых адаптера, на принимающей стороне, в нашем случае это файловый кластер, есть как минимум два сетевых адаптера, между ними, между клиентом и сервером, устанавливается многоканальное так называемое SMB-подключение. SMB-шная сессия, которую я только что установил, набрав UNC путь, 2/ имя кластера, имя папки, организуется сразу по имеющимся нескольким физическим сетевым интерфейсам. Если я, например, сейчас начну копировать какие-то файлы с этого файлового кластера или на него, и в процессе копирования произойдет сбой там, на сетевом уровне, не знаю, кабель порвется или что-нибудь еще произойдет, опять же, за счет SMB Multi-Channel сетевой трафик автоматически будет перекинут на оставшиеся в живых сетевых адаптеров. И мы получаем отказоустойчивость не только на уровне дисковых ресурсов, на уровне узлов кластера, на уровне подключения к папке, но и на уровне сетевых операций. Ну, давайте подведем итог. Я еще раз вернусь вот к этой картинке. Мы с вами сформировали дисковое хранилище. В зависимости от того, сколько носителей вы включили в этот дисковый пул, производительность дисковых операций может быть весьма высокой. От 12 физических жестких дисков рекомендуется объединять в пул с помощью технологии Storage Spaces. Затем мы, подключив эти носители к двум физическим машинам, сформировали так называемый Scale-Out File Server, файловый кластер, который работает в режиме Active-Active и поддерживает прозрачную отработку отказа, сбоя. И обратились теперь к этому масштабируемому файловому серверу, ну, например, там с какого-то бизнес-приложения, Hyper-V, SQL, либо что-то еще. Обратились по SMB-протоколу, который в системах Windows Server дополнительно поддерживает еще и отказоустойчивость с помощью технологии SMB Multi-Channel. И анализируя таким образом, какие приложения требуют SHD, систем хранения данных вашей организации, какие протоколы эти приложения используют для подключения к дисковым ресурсам, на каких системах, на какой версии Windows сервера, например, эти приложения работают или на какие версии сервера вы планируете их смигрировать, вы можете для себя решить, в каких сценариях вот такие системы хранения данных вы можете применять. И если скорость канала связи вот здесь вот используют технологию, вернее, технологии используют RDMA, то IOPS, которые вы получаете, ну, вернее, скорость, пропускная способность канала, по которому вы подключаетесь к этой системе хранения данных, получается зачастую выше, чем вы можете получить от современных Fiber Channel SHD. Это не панацея, это альтернативный вариант, который вы можете применять в своих системах, и это еще один повод подумать, какой вариант SHD применять при реализации планов миграции ваших старых систем на Windows Server 2012 или Windows Server 2012.2. Ну, а дополнительная информация, в том числе и по увиденному сейчас, по этим технологиям работы с дисковыми ресурсами, она доступна на Microsoft Virtual Academy и, естественно, портале Technet.